Скажем еще раз слава Богу, братья и сестры. С братом Яном сложно не согласиться, каждый из вас молодец. Во-первых, что пришли на богослужение. А во-вторых, что помимо того, что, я надеюсь, пришли на богослужение, вы хотите стать еще лучше. Апостол Павел в одном из своих посланий писал людям и примерно так писал, говорит, все у вас хорошо, вот то и то у вас хорошо. Ну и потом продолжает, говорит, но дополните мою радость. Пусть у вас еще будет вот так, так и так. При том, что можно быть хорошим человеком, можно быть молодцом, но очевидно, что есть еще какой-то отрезочек, который мы можем еще лучше пройти, еще стать лучше. И, вероятно, за этим отрезочком еще, 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 для того, чтобы еще больше и больше отобразился в нас Христос. И знаете, рассуждая над Священным Писанием, в определенный момент верующие люди приходят к удивлению определенному, потому что как будто бы логика Божьих действий, она совершенно не такая, как логика человеческих действий, человеческих поступков. По какой-то причине нередко бывает так, когда Бог что-то делает, 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 а потом, в конце концов, какое-то очередное следующее решение Божие, оно, кажется, обесценивает все, что до этого момента было сделано. Как будто будет просто, на этом ставится крест, но по-человечески так выглядит, по-божьему, по Божьим определениям, по Божьим ожиданиям или по Божьим планам есть дальше продолжение, всегда есть продолжение. И это продолжение, та цель или то, ради чего все предыдущее делалось, оно стоит того. И сегодня мы в какой-то степени будем про эти вещи говорить. Я хотел бы вместе с вами прочитать два места Священного Писания, которые будут основанием для наших рассуждений. Первое место – это послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 1 стих. Знакомый стих, там написано так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И еще одно место – это послание к Ефесянам, 5 глава, 1-2 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение, в жертву Богу, в благоухание приятное». Братья и сестры, не так давно, как раз готовясь к проповеди, рассуждая, проезжал мимо одного места за городом, и там указатель, на этом указателе было написано по-белорусски «Помник ахвярам нацизму». И знаете, как-то вот это словосочетание, ну, какие-то вещи приятные для нас, потому что в целом упоминание Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, каких-то вещей, которые на нашей территории происходили, это не что-то редкое, это достаточно частые вещи, в особенности в школе, где-то, может быть, на каких-то праздниках. Но вот эта вот фраза или, скажем так, этот памятник, белорусское слово «ахвяры», которое переводится буквально как «жертва», «жертвы», и навело какие-то вот рассуждения, опять же, в рамках того, на чем я рассуждал тогда, едучи по этой дороге. Братья и сестры, когда мы употребляем слово «жертва», то в нашей церковной среде мы, как правило, сразу в мыслях представляем, ну, такие вот, скажем, религиозные вещи, которые связаны с порядками в Ветхом Завете. То, что было определено Богом для народа израильского, как выход, как средство решения их по-человечески безвыходной ситуации. И безвыходная ситуация заключалась в том, что человек, который поступал вопреки Божьему Слову, вопреки Божьим постановлениям, этот человек должен был умереть. И это было, скажем, нормой, которая буквально от начала мироздания определилась. И если мы возвращаемся в прошлое, вообще в самое начало опыта человеческого, связанного с жертвами, то первая жертва, которая была принесена, мы можем предположить, представить, что это была жертва, которую буквально сам Бог совершил тогда, когда Адам и Ева согрешили и были вынуждены покинуть Эдемский сад. И, будучи нагими, им необходима была одежда. И этой одеждой стала буквально вот кожа или, скажем, мех, который стал результатом убийства первых животных. И для того, чтобы Адам и Ева продолжали жить, какие-то два или несколько животных, они умерли, они погибли для того, чтобы Адам и Ева продолжали свою жизнь. И впоследствии люди поняли, и Богом было так определено, что для того, чтобы человек не терпел страданий или, скажем так, не понес наказание за свои грехи, за свои поступки, не умер перед лицом Божьим, то как выход из этого положения Богом была определена опция. Вместо человеческой смерти может быть совершена смерть животного. И Богом было определено, какого рода животные, как они должны выглядеть, какое состояние. И люди буквально вот свыклись, что так должно быть, так должно происходить. Мы живем, мы не имеем возможности жить чисто, свято, беспорочно. У людей нет просто физически возможности прожить жизнь так, чтобы нигде не согрешить. Человеческая природа, она греховная. Не просто у человека есть какие-то побуждения греховные, а просто вся человеческая природа, она греховная. Человек склонен к тому, чтобы делать грех, и не просто раз в год, раз-два в год, а какое-то количество раз в день человек, к сожалению, согрешает. И именно потому, что у человека такая природа, как итог, человек находится в опасности, он должен умереть, потому что он грешник. И наказание за грех – смерть, так Божье Слово говорит. Но люди поняли, Богом так было определено, что мы можем продолжать жить. Но ради того, чтобы мы продолжали жить, какое-то животное, оно должно просто умереть. Оно просто должно расстаться со своей жизнью. И когда мы даже в нашей повседневной жизни нередко используем такое выражение, как «козел отпущения», это буквально в том числе из вот, постановления Ветхого Завета определение, когда вот, козла, как такого персонажа, на которого как будто бы возлагаются грехи, и священник полагал руки на этого козла, как будто перелагали на него грехи, его буквально отпускали на смерть. Он должен был с этими грехами просто уходить для того, чтобы как будто бы человек, возложив на него свои грехи, становился чист. И много таких вот вещей, которые, братья и сестры, ну, как будто бы в истории человеческой люди свыкли, что так должно быть, это вот норма жизни. И все до тех пор, до того момента, когда Иисус Христос приходит и приносит совершенную жертву, о чем мы с вами прочитали в послании к Ефесянам, апостол Павел это упоминает. И не только в этом послании, в других посланиях упоминается неоднократно о том, что мы должны определенной жизнью жить, потому что Иисус Христос стал за нас жертвой. И вот, братья и сестры, я думаю, что сегодня мы, говоря о жертвах, говорим не о том, что мы должны какие-то жертвы совершать вот буквально нашими руками, но говорим просто как об историческом факте, что так оно было, но, к счастью для нас, сегодня мы с вами не вынуждены, у нас нет необходимости, нам не нужно приносить какие-то жертвы, где-то искать каких-то животных, каким-то образом заботиться о том, чтобы принести, чтобы нам наша жизнь продолжалась. Братья и сестры, мы свыкаемся, то, что я буквально вначале говорил, мы в свою очередь свыкаемся с тем фактом, что, осознавая свою греховность, нашу греховную природу, что мы грешим, что мы согрешаем, но мы, к счастью, не умираем, потому что не просто за нас животные какие-то жертвенные умирают, а потому что за нас однажды умер сам Иисус Христос. И вот, братья и сестры, осознание этого факта, или, скажем так, факт того, что мы свыклись с этой информацией, это печальная вещь в какой-то степени, но для нас с вами есть указание свыше от Бога, и мы стараемся эти вещи делать, каждый хлеб преломления напоминать себе, а еще лучше, когда мы это делаем, каждое богослужение, когда мы напоминаем, что мы в принципе живем, дожили до сегодняшнего дня, до воскресного дня, мы в очередной раз пришли на богослужение, это не просто какая-то закономерность, это буквально подарок свыше, это буквально Божья благодать в нашу жизнь, потому что если бы не жертва Божья, если бы не Божья благодать, то, братья и сестры, мы, к сожалению, с вами здесь бы не находились, вероятно, мы не существовали бы вообще, потому что если бы не жертва Иисуса Христа, мы с вами бы погибли. И более того, настолько грандиозна, велика жертва Иисуса Христа, что люди, которые не знают еще Иисуса Христа, которые рождаются, которые живут, проживают долгие годы, десятилетия, они живут, будучи грешниками, не встретившись со Христом, но жертва Иисуса Христа из-за них была принесена только для того, чтобы, вероятно, однажды они имели шанс встретиться со Христом и, встретившись со Христом, чтобы их жизнь изменилась. Но до тех пор, пока они со Христом не встретились, будучи грешниками, греша, продолжая грешить, братья и сестры, они не умирают, потому что из-за них была принесена жертва Иисуса Христа. И вот осознание величины и грандиозности жертвы Иисуса Христа, братья и сестры, должно нас приводить к тому, что мы в очередной раз должны умиляться, благодарить Бога, с сокрушением в сердцах наших понимать, насколько велика была любовь Иисуса Христа, велика любовь Божия к нам, потому что для того, чтобы мы жили, продолжали жить, Бог это все совершил великой жертвой своей. В истории через вот эти жертвенные животные, впоследствии через жертву Иисуса Христа открылась грандиозная любовь Божия в нашей жизни. Это мы с вами говорим о жертве, как вещи, которые для нас, христиан, привычные, связанные с таким, ну, религиозными вещами Ветхого Завета. Но я думаю, что если вы будете разговаривать, общаться с людьми, которые не церковные, не воцерковленные, которые, как, знаете, иногда говорят, разговаривают не синодальным языком, то, вероятно, слово «жертва» для них будет иметь абсолютно другое значение. И вот то, что вначале говорил, то, что побудило меня к определенным рассуждениям, вот эта вот простая фраза на белорусском языке «Помни, как хвярам нацизму». И кто-то в определенный период человеческой истории стал тоже жертвой. Но эта жертва не была жертвой Богу, это не было жертвой, которая была Богу приятна. И вот эта вот фраза «жертва», которая может повсеместно употребляться, и, к сожалению, мы очень часто ее в последнее время слышим, вероятно, потому что средства массовой информации лучше работают, информация распространяется. И вот буквально вчера был сильный ветер, и что-то, может быть, кто-то и сегодня этот ветер немножечко ощущает. Но настолько сильные порывы были, что и вчера кто-то стал жертвой вот этого стихийного явления, явления природы. И где-то деревья падали, их почти, там, может быть, какое-то количество тысяч упало. И в том числе пострадали люди. Они стали жертвой вот этого явления. Есть другие жертвы, и, может быть, кто-то из нас в какой-то период времени может стать жертвой кого-то или чего-то, жертвой мошенников, или жертвой неразумного своего там планирования или чего-то еще. Фраза «жертва», она используется повсеместно. И, как правило, когда мы употребляем вот эту фразу вне церковного контекста, то жертва – это человек, как правило, человек, личность или группа людей, которые, вопреки своей собственной воле, пострадали. Они чего-то лишились. Они попали в обстоятельства, в которых им был причинен ущерб. Этот ущерб можно каким-то образом оценить. Здоровье, материально, время или какие-то другие вещи такие более-менее осязаемые. Но факт заключается в том, что человек становится участником событий, которые ему приносят или доставляют ущерб. И этот ущерб этого человека абсолютно не радует. Кто-то расстается с жизнью, кто-то расстается просто с какой-то частью своих денег или, может быть, частью своего здоровья, но, как правило, человек страдает. И вот, братья и сестры, добровольно в современном мире мы понимаем, что никто жертвой становиться не хочет. Если бы сегодня мы ставили вопрос, ну, как бы взаимоотношения среди людей примерно таким образом, а не хотела ли бы ты вот завтра в такое-то время стать жертвой? Там будет происходить событие, ты мог бы там поучаствовать и стать жертвой. Я думаю, что каждый посмотрел бы и сказал: слушай, ну ты какие-то вообще глупости говоришь. Ты лучше скажи, где, в каких местах может что-то произойти, чтобы мне там гарантированно не быть и чтобы вдруг случайно не стать жертвой. Люди опасаются каких-то вещей, и они, зная, что, может быть, в каком-то месте будут происходить какие-то определенные события, которые потенциально могут привести к жертвам, к трагедиям, они туда стараются не попадать, не ходить. Какой-то период времени, я думаю, это опять же часть истории нашей страны, когда на Немиге была трагедия, когда большое количество людей пострадало, погибло просто в давке, когда люди, спасаясь от дождя, убегали с праздника, спускались в пешеходный переход, в подземный, и там в этой давке было столпотворение, и большое количество людей погибло. И, наверное, до сих пор там напоминание есть о том, что такое событие было. Я вспоминаю, что с тех пор какой-то период времени был, когда люди просто вот таких вот каких-то массовых мероприятий, они избегали. И если что-то происходило подобное, смотрели на погоду, а вдруг не будет, там какой-то дождь будет или что-то еще. Хотя таких событий происходит буквально раз там, в десятилетие или несколько десятилетий. Подобных вещей не происходило больше в нашей стране спустя с того времени. Вероятно, может быть, потому что уроки какие-то извлекли. Но, тем не менее, уже люди знают, что что-то подобное может произойти, они смотрят на какие-то вещи, которые буквально похожи, погода, события, место, и они устраняются, они лучше туда не пойдут. Они, может быть, воздержатся, пойдут в другое время или в другое место. Кто-то, может быть, смотрит на какое-то количество авиакатастроф, и человек понимает, что такие вещи происходят, оно точно может быть, какая-то катастрофа может произойти. И если человек как-то сопоставляет вещи, он боится, то между путешествием на самолете или на поезде, или на автомобиле, или пускай даже на велосипеде, он выберет все, что угодно, но только не самолет, потому что в его разуме есть информация. Такие события, или такое место, или такое положение, оно может привести к катастрофе, и я не хочу быть жертвой такой катастрофы. И такие вещи, как правило, происходят. Люди избегают того, чтобы становиться жертвой в каких-то обстоятельствах. Но иногда возникают, братья и сестры, даже не в церковной среде, просто в светской среде, уникальные вещи. Когда вдруг человек, который мог бы избежать ситуации, мог бы избежать того, чтобы становиться жертвой, добровольно становится жертвой взамен другого человека, который вот гипотетически, потенциально уже является жертвой какого-то преступления или какого-то события. История знает несколько ситуаций, когда происходили действия такого, будем говорить, террористического характера, когда захватываются заложники. И, как правило, террористы, которые захватывают заложников, они требуют что-то, выполнение каких-то действий. И если эти действия не будут удовлетворены, они угрожают, что какое-то количество людей пострадают. И, как правило, так, может быть, напрямую не говорят, но все подразумевают, что если не будут удовлетворены требования, то кто-то станет жертвой вот этих вот событий. И подобных вещей было несколько, я только вот об одном факте расскажу. Во Франции, в одном из мест, человек по имени Арно, он сотрудником полиции был, и когда очередной террорист где-то захватил там заложников, он, будучи офицером полиции, где-то участвовал в этом всем процессе, и вот этому террористу он предлагает: давай я вместо этого заложника, который у тебя находится, я приду, я стану заложником. Ты отпускаешь того заложника, которого ты взял, пускай этот человек станет свободным, вместо этого человека я буду заложником. И так произошло, и потом какие-то события произошли, я в подробности не буду вдаваться, и этот офицер полиции, он погиб. Но заложник, вместо которого он стал жертвой, или, скажем так, кого он заместил, этот человек, по-моему, девушка, она осталась жива. И, казалось бы, это не церковная среда, это не церковные вещи, это просто светские какие-то вещи, которые происходили в какой-то период времени, может быть, человек великом и долгом, или, может быть, ему в тот момент стало жалко. Сложно сказать, что, какие мотивы были у этого человека. И вот он в какой-то момент становится сам жертвой, и, может быть, он рассчитывал на хороший исход, может быть, на свой профессионализм, на свои способности, убеждения, но он умер. Были другие ситуации, когда что-то подобное происходило, и не так давно в Казахстане подобная ситуация была. Там все сложилось наилучшим образом. Подобная ситуация, тоже человек замещает другую жертву или другого заложника, и все оборачивается наилучшим образом. Террорист был обезврежен, как бы все остались живы, невредимы. И, казалось бы, две ситуации очень похожи, но в одной ситуации человек погиб, хотя, может быть, и предполагал, что так будет, но добровольно пошел, стал жертвой. Братья и сестры, когда мы возвращаемся к понятию жертв, восходящих к Ветхому Завету, к закону, который Бог дал Моисею и народу израильскому, хотя мы свыкаемся немножечко с этим вот таким понятием, ну вот животное, оно должно умереть, для того, чтобы человек дальше жил, вот такая данность, животных много, их иногда специально разводили, красивых, хороших, для того, чтобы приносить их в жертву. Но, братья и сестры, понятие жертвы, оно не меняется. Вот это вот животное, которое должно было быть принесено в жертву, оно стало недобровольным участником ситуации. Это животное не выбирало, чтобы стать жертвой. Оно не рождалось, чтобы стать жертвой. Когда оно рождалось, у него не спрашивали, ты готов стать жертвой, когда вырастешь или нет. Буквально оно жило своей жизнью, где-то какие-то вещи, травку щипало, росло. Испытывала на себе, может быть, ласку со стороны своих родителей и хозяевов. И в конце концов, когда приходило определенное время, это животное, оно погибало. Что интересно, братья и сестры, это животное, оно, скорее всего, было вообще лучшим из того места или, скажем так, из среды тех животных, которые его окружали. Потому что это в том числе было Божье определение. В жертву Богу нельзя было приносить увечное, хромое, которое вот, ну, само где-то там умрет. Наоборот, Богу нужно было приносить самое лучшее. И в какой-то степени люди со стороны могли смотреть, и оно само о себе, если бы животное, наверное, могло так соображать, оно говорило, я лучше вообще из того, что есть, мне лучшая доля должна быть. Я должна украшением просто быть тех мест, где нахожусь. Но приходило время, это животное погибало, оно становилось жертвой обстоятельств несправедливых, в которые оно попадало не потому, что она была виновата, не потому, что она выбрала то место, а потому, что люди были виноваты. Потому что человек, хозяин, владелец, любой другой, он был виноват. И вот это животное стало вот этой вот жертвой. Ну, мы по-разному можем говорить, может быть, громкая фраза, вот это вот, к сожалению, трагедии, террористического акта, который люди, к сожалению, совершали, и они должны были умереть по факту своих поступков, но это животное стало заместительной жертвой. Братья и сестры, вот всю эту информацию, которую я вам рассказываю, я хотел бы, чтобы мы с вами, держа в голове, еще раз прочитали то, что апостол Павел говорит к ефесянам. И там написано так. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении в жертву Богу благоухание приятное». И буквально апостол Павел говорит, что мы с вами должны подражать Иисусу Христу. И те вещи, которым нам стоило бы подражать, апостол Павел почему-то не сказал: идите, возлагайте руки на людей, исцеляйте людей, как Христос. Прощайте грехи, как Христос. Кормите, как Христос. Жертвуйте, как Христос. Братья и сестры, так много тех вещей, которые мы хотели бы, чтобы у нас было, ну, чтобы подражать, как Христу. Нам нужна сила Святого Духа, нам нужны какие-то вещи другие, чтобы нам просто в почете, в силе, в таком, ну, в подъеме, вот каждому из нас, вот мы тут на служении побыли, попели песни, зарядились, из церкви вышли и пошли, как Христос, где-то там людям что-то такое чудесное, грандиозное делать. Но мы считаем, что апостол Павел говорит людям, он пишет, это не единственное место, где подобные вещи говорит, что Иисус Христос, подражайте, как чадо возлюбленные, как и Христос предал Себя за нас, приношение в жертву Богу благоухание приятное. И вот к римлянам, то, что мы с вами читали, апостол Павел буквально конкретно говорит: умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. Братья и сестры, мы с вами сегодня становимся перед выбором. И вот то, что вначале я говорил, что иногда вещи, которые Бог делает в жизни верующих людей, ну, непонятно для чего, непонятно зачем. Бог нас спас. Кто-то был преступником, наркоманом, кто-то был человеком, которого жизнь не устраивалась, кто-то просто без Бога жил, и вот, ну, где-то жизнь под откос шла, и человек вдруг встречается с Богом, человек вдруг получает рождение свыше, Человек вдруг преображается, он не просто преображается где-то внутренне, внешне преображается. Он симпатичнее становится, красивее становится. Брат, сестры, это ну, не то, что я там пытаюсь как-то, знаете, польстить вам. Но по-настоящему мы видим, как когда человек приходит к Богу, он буквально внешне становится привлекательнее. И потом человек знакомится ближе с Богом, познает Бога, Священное Писание. Через Священное Писание Бог начинает преображать, начинают открываться способности, таланты. Петь, где-то, может быть, еще ораторские способности. И вот все эти вещи мы буквально вот в себя впитываем. Божье благословение впитываем. Для того, чтобы потом, в конце концов, услышать фразу: «Слушай, принеси себя в жертву». А принесение в жертву, братья и сестры, это ну, какой-то добровольный акт, когда я начинаю соглашаться с тем, что все, что я имею, все, что, чем я владею, вот все какие-то мои способности, таланты, я буквально это теряю, я от этого отказываюсь. Оно не получает никакого продолжения, оно перспективы никакой не получает. Оно просто заканчивает свое существование в тот момент, когда я приношу себя в жертву. Интересно, конечно, мы немножко будем дальше рассуждать, но, братья и сестры, когда мы где-то слышим о жертвах, которые произошли где-то вот в мире, вот жертвы каких-то катастроф, то в какой-то степени и средства массовой информации, они ну, немного контекст показывают. И нам более жалко становится, когда вдруг становится понятно, там детки были маленькие, вот что-то произошло, там где-то самолет разбился, и там, говорят, столько-столько было людей, вот там, и такое количество детей. И когда понимаешь, что там вот, ну, особенно какой-то контингент был, то особенно жалко становится. Если бы мы представили, что... К примеру, такого не было и, наверное, никогда не будет, но загрузили бы где-то самолет большой, там 300 человек, преступников. Их вот просто они все осуждены, их везут на какой-то остров, где тюрьма, и вот они там будут добывать свой век, и понятно, что вот их посадили, там насильники, преступники, воры, убийцы, их всех загрузили туда, самолет летит, и вдруг он не долетел, он где-то упал в океане, разбился, и сводка. Погибло 300 отъявленных преступников. Братья и сестры, как вы думаете, какое количество людей в мире сожалело бы о том, что так произошло? Кто-то бы, наверное, даже радовался, что экономике страны, наоборот, легче, потому что им не придется содержать этих преступников, не надо будет тратиться на их где-то охрану. Вот так произошло. И вот, братья и сестры, когда мы сами смотрим на себя, и мы видим, насколько Бог нас по-настоящему преображает, насколько мы становимся лучше, то принесение себя в жертву, оно является актом буквально невозможным по-человечески. Я хочу дальше выходить за кафедру проповедовать, я хочу дальше петь, я хочу дальше, чтобы вот эти все вещи были для того, чтобы ну, мне каким-то образом ну, проявить себя, чтобы в конце концов ну, радость получать, чтобы мне было приятно, чтобы братья и сестры сказали, слава Богу, вероятно, вот я это все сделаю, и, наверное, ж Богу тоже будет приятно. Братья и сестры, но в какой-то момент могут сложиться обстоятельства, при которых ты просто видишь, что Бог ставит тебя в ситуацию, при которой тебе как будто нужно просто сказать, ну, я от этих вещей отказываюсь ради чего-то, ради какой-то перспективы. Братья и сестры, нам всегда приятна мысль, что я живу жизнью, при которой я чем-то жертвую ради Бога. Мне было бы приятно от осознания мысли, что я сегодня выхожу и проповедую, и я какое-то время вот на подготовку потратил, как жертву ради Бога. Что Бог вот это вот время, которое посвятил, пожертвовал, я не сидел, не смотрел телевизор, я вот в это время не смотрел YouTube, я готовился, я рассуждал. И мне приятно было бы знать, что Бог воспринимает вот все, что я сделаю, как жертву для Него. Но когда мы видим о том, о чем Священное Писание говорит, братья и сестры, то мы замечаем, что Библия говорит о жертве, которую мы могли бы принести в отношении наших окружающих, в отношении братьев и сестер, в отношении людей, которые нас окружают. И то, что, может быть, для нас в какой-то период времени было бы преимуществом, нам хотелось бы, чтобы так продолжалось, Бог может прийти, поставить обстоятельства и сказать, слушай, я хочу, чтобы ты от этого отказался. Чтобы, ну, ты, может быть, ты готовился к проповеди, все хорошо, а вдруг... Приезжает какой-то другой проповедник, и тебе говорят: слушай, ну, ты сегодня проповедовать не будешь. Такое, знаете, иногда, может, как с облегчением кто-то воспринять, когда человек не сильно хорошо подготовился, говорит: о, слава Богу, я к следующему разу лучше подготовлюсь. Но вдруг ты думаешь: я сейчас выйду, у меня все будет классно, у меня все получится, я буду прекрасно проповедовать. Но не в этот раз, не в этот день. А там что-то не сложилось, и что-то обстоятельства поменялись, оказывается, тема уже не актуальная, и нужно что-то заново. И ты думаешь: а для чего это все было? И вот, братья и сестры, подобные ситуации могут произойти не просто где-то в церковной жизни, не просто где-то там на сцене, просто обычно в взаимоотношениях. Уступить место, дать пространство для другого человека. А может быть вообще по-другому, ты вдруг, у тебя все прекрасно получалось, способности, таланты, а потом появляются дети, и, казалось бы, они, ну, где-то мешают вообще твоему служению, мешают твоей какой-то христианской карьере. Тебе уже не получается где-то прийти на спевку, или, может быть, тебе нужно отказаться от какого-то служения. А потом оказывается, что, наоборот, они еще где-то лучше тебя становятся, и тебе приходит мысль, что тебе в них вложиться надо. Что, в конце концов, обстоятельства складываются таким образом, что ты должен отказаться от продолжения каких-то своих интересов и жить интересами детей. Для того, чтобы через них Бог прославился. И, может быть, такие обстоятельства. И можно какие-то другие вещи гипотетически приводить в пример. Но, братья и сестры, Бог точно может прийти в какой-то момент в твою жизнь и поставить вопрос так: слушай, а я хочу, чтобы ты этим всем пожертвовал. И вот вопрос: ради чего? Зачем? Почему? И когда мы с вами читали, о чем апостол Павел писал к Ефесам, то там, ну, такое интересное указание, которое мы, знаете, опять же, по христианской нашей такой природе можем пропустить, закрыть глаза. И он говорит: итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Совершенно все меняется тогда, когда вдруг появляется какая-то бескорыстная любовь. Мы на душепопечении иногда людям приводим пример ситуации, когда, я не знаю, насколько часто вы летали на самолетах, но нередко бывает такое, когда людям рассказывают, объясняют порядок действий в экстренных ситуациях. И если родители перемещаются с ребенком, ребенок где-то, может быть, на коленях или рядышком, и в чрезвычайной ситуации, когда, может быть, где-то разгерметизация, в самолете есть система, когда падают сверху из специальных отверстий кислородные маски для того, чтобы в среде разряженного воздуха человек мог дышать кислородом и не отключиться, не потерять сознание. И, как правило, когда родители перемещаются с детьми, то специально объясняют, что если подобная ситуация произойдет, то вы должны в первую очередь взять маску и надеть ее на себя, а уже во вторую очередь на ребенка. И я помню, первый раз, когда я подобную информацию услышал, я словил себя на мысли, что я начинаю негодовать. Как так? Эти вот стюарты, они приучают людей, которые пассажиры, эгоистически в первую очередь позаботятся о себе, а вдруг, если за этот период времени, пока я там где-то одеваю маску, с ребенком что-то произойдет. Но правда такая, что если человек, одевая маску на ребенка, в этот период времени потеряет сознание и отключится, то впоследствии он уже не сможет о своем ребенке позаботиться вообще никак, и одетая маска на ребенка никак его не спасет впоследствии. И мы говорим о том, что в душепопечении мы говорим о том, что таким образом, буквально, мы должны, глядя на свое духовное состояние, дать себе, ну, указание, или, скажем так, поставить себе правильные приоритеты. Если я не буду хорошо, правильно, духовно воспитанным человеком или с решенными своими духовными проблемами, я не смогу помочь людям, которые меня окружают. Это отдельная тема. Но, братья и сестры, вот факт, когда людям буквально указывают о том, что вы должны в критической ситуации поступить вот так, так и так, говорит о том, что люди, влекомые любовью, в экстренных ситуациях готовы на очень нестандартные поступки. И иногда бывает так, когда где-то происходит какая-то трагедия, бедствие, или, может быть, землетрясение, подобные вещи происходили, опять же, в истории, когда из-под обломков вдруг достают тела, и там где-то родитель, который без сознания, бездыханный, может быть, без жизни, где-то под ним находится буквально невредимый ребенок, который наверное, совсем мало лет или мало месяцев, но он живой. Просто потому, что вдруг в какой-то критический момент времени человек, влекомый любовью, был способен на самопожертвование для того, чтобы спасти кого-то другого. Хотя у самого, вероятно, были перспективы. Хотя, знаете, так по-человечески, на отдаленности, не подумайте, что я это буквально имею в виду, что это мое мнение, но можно было бы со стороны подумать, слушай, ну еще ж нарожать можно. Ну, буквально ты ему там 2-3 месяца, зачем это все, спасайся, у тебя еще будут детки, ты еще родишь, ты еще о ком-то позаботишься. Но почему-то любовь что-то меняет в отношении человека к другим людям, к другим живым существам, что он буквально не рассуждая, не, может быть, не объясняя самому себе, но мгновенно резко принимает решение стать жертвой за кого-то другого. Братья и сестры, сегодня мы с вами, будучи верующими людьми, имеем правильные цели. Так должно быть, мы должны стремиться к тому, чтобы становиться похожими на Христа, становиться лучше, чтобы с Божьей помощью таланты и способности, которые Бог заложил в нас, чтобы не развили, чтобы нам это все использовать для Его славы. На сцене, мимо сцены. Но что точно в нас должно быть, и чего мы должны особенно искать, братья и сестры, чтобы в нас была искренняя христианская любовь. Потому что в определенных ситуациях, когда вдруг возникает Божье желание, когда Божья цель, она связана с тем, чтобы мне пожертвовать чем-то своим ради кого-то другого, я смогу по-настоящему быть отображением Божьей славы, я могу пойти на поводу Бога, я могу быть послушным Ему только тогда, когда во мне будет искренняя любовь в отношении того объекта, ради которого я должен пойти на какие-то жертвы. Мне легко это сделать в отношении своей жены, своих детей и в каких-то, знаете, бытовых таких вопросах. Но иногда возникает ситуация, когда вдруг я замечаю, что моей любви даже в отношении своей семьи, жены, детей не хватает для того, чтобы на какие-то особенные жертвы пойти. Я начинаю бороться буквально сам с собой. Я понимаю, что любви не хватает. Что говорить о ситуациях, которые где-то, может быть, с людьми, которые не так близки мне? Но вот, братья и сестры, Бог говорит, у меня есть цели, у меня есть планы, я рассчитываю на тебя, я чего-то ожидаю от тебя. И для того, чтобы ты был эффективным в моих планах, для того, чтобы мне по-настоящему рассчитывать дальше на тебя, у тебя должна быть любовь к тем людям, которые окружают тебя. Для того, чтобы, когда я понуждаюсь в тебе, чтобы ты мог сказать, я пойду, я сделаю, я откажусь от чего-то своего, для того, чтобы тебе было приятно. И вот про Иисуса Христа, братья и сестры, буквально сказано так. Он непорочный. Он в этот мир пришел добровольно, согласившись стать заместительной жертвой за нас с вами. И сегодня жертвы не приносятся, братья и сестры, не просто потому, что храма не существует, но по той причине, потому что жертва больше не нужна здесь на земле. Потому что Иисус Христос однажды сказал, я согласен, я пойду. Мы, можно сказать, у Христа перспективы были, там царство на небесах, быть Сыном Отца Небесного, почет, уважение со стороны ангелов, других там, духовных существ, это все принимать. Но он соглашается, говорит, я пойду, потому что я их люблю, потому что я их люблю. И апостол Павел говорит, вот смотрите, подражайте Иисусу Христу, как чадо возлюбленные. Дети, пожалуйста, подражайте Иисусу Христу. Пусть у вас будет любовь. Он умер за нас, потому что был движим любовью. И потом он говорит, умоляю вас, милосердием Христовым, представьте тела ваши в жертву живую. Братья и сестры, мы говорим все-таки о живой жертве. Это не значит, что мы расстанемся со своей жизнью тогда, когда вдруг Христос придет и скажет, я хочу, чтобы ты пожертвовал вот то, что у тебя есть, и ты больше не будешь существовать. Братья и сестры, мы продолжаем жить из раза в раз, давая себе указания. Я живу, делаю все возможное, чтобы Бог больше прославился в моей жизни. У меня достижения, работа, у меня где-то может быть образование, какие-то вещи, все это я достигаю. Но когда придет Бог, когда Он скажет, я хочу, чтобы ты вот это сделал, и это ставит под угрозу твои такие-такие достижения, может быть, какую-то твою карьеру, что-то еще, у меня должна быть такая любовь к окружающим меня братьям и сестрам, чтобы я сказал, я согласен, я откажусь для того, чтобы тебе, Христос, было приятно. Я сделаю это раз, я сделаю это, вероятно, второй раз. И третий, до тех пор, пока я буду тебе нужен, Христос, пока ты во мне будешь нуждаться, я буду готов это делать. Но мы, опять же, приходим к простой истине. Если в нас не будет искренней христианской любви, все эти наши жертвы не будут бесполезными. В мире, к сожалению, сегодня происходит большое количество жертв, которые Богу не нужны. Не Бог запланировал, чтобы эти жертвы были. Братья и сестры, я верю в то, что тогда, когда верующие люди по-настоящему, там, где они находятся, мы, может быть, не можем повлиять на то, чтобы где-то очередное какое-то, может быть, трагедия в какой-то местности где, к сожалению, будут погибать люди. Мы, вероятно, не можем повлиять, чтобы там эта трагедия не произошла, там в отдаленности, и мы печалимся, когда какие-то новости приходят. Но там, где вокруг нас есть люди, вероятно, чтобы не произошло какой-то очередной трагедии, чтобы кто-то не стал жертвой, я должен стать заместительной жертвой, я должен сам себя привести в жертву, живую, опять же, чтобы кто-то продолжил жить, кто-то, чтобы чья-то жизнь поменялась, чтобы чьи-то отношения сохранились. Все эти вещи, их можно очень много, массу перечислять, буквально вот в каких-то подробностях. Но, братья и сестры, точно мир станет лучше, точно Бога станет больше там, где мы будем находиться, если мы с вами будем принимать решение приносить себя в жертву живую, для того, чтобы Бог был доволен, чтобы Богу было приятно. И вот эта жертва, моя добровольная жертва, когда я сам себя приношу в жертву ради Бога, вот Ему точно угодно. Она, и апостол Павел, мы с вами читали, что-то благоприятное благоухание для Бога, что Ему приятно, когда так происходит. Хотя нам иногда может быть парадоксально, мы не так давно вспоминали, Священное Писание говорит, что Богу как будто бы угодно, когда мы с вами несправедливо страдаем. Но истина простая, братья и сестры, потому что там, где мы несправедливо страдаем, там, где мы становимся жертвой, то прославляется Бог, и там Бога становится больше. И Божья цель, Божья истина, мы об этом читаем. Бог не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все достигли познания истины. Пусть Бог благословит, чтобы вы имели такую силу, Божью любовь, чтобы там, когда Бог понуждается вас, чтобы вы стали жертвой живой для Бога, чтобы вы ей стали, и Бог еще много-много прославился через вашу жизнь. Пусть Господь благословит, я хотел бы вместе с вами молиться, благодарить Господа и нуждаться в Нем еще. Пусть Бог благословит нас. Дорогой Небесный Отец, Божий праведный святой, мы перед лицом Твоим святым стоим, находимся и славим Тебя, что мы в доме молитвы. Боже праведный святой, мы сегодня находимся в доме Твоем, мы являемся верующими людьми, потому что однажды кто-то стал жертвой за нас. Боже, однажды Христос умер за нас, и наши грехи были прощены. Когда-то кто-то из людей стал жертвой за нас, и он отказался, может быть, от своих каких-то целей, он стал свидетелем, благовестником в нашей жизни. Может быть, кто-то отказался от своего намеченного пути, изменил свой маршрут для того, чтобы встретиться с кем-то и знать, чтобы быть свидетелем Твоей славы. Боже, так много вещей, которые мы не заслужили, чтобы произошли в нашей жизни, но кто-то стал жертвой ради Тебя, ради нас. Боже, мы благодарны Тебе, что именно по этой причине мы сегодня находимся в доме молитвы. Мы спасены Тобой, мы, Господи, искуплены Тобой. И, Боже, праведный святой, мы сегодня влекомы Твоей любовью, осознанием величины Твоей жертвы. Говорим, Господь, мы тоже хотели бы быть полезными Тебе. Мы тоже хотели бы быть, Господи, увлеченной любовью ради Тебя. Может быть, как этот добрый самарянин, который изменил свой маршрут, свои намерения. И он пожертвовал чем-то ради того, чтобы этот еврей, он был жив, он остался жив. Боже, много таких ситуаций, которые происходили в жизни. И, может быть, те ситуации, когда Ты хотел, чтобы мы стали жертвой, чтобы мы чем-то пожертвовали, мы остались глухи. Боже, прости, пожалуйста. Когда знали, как делать добро, но не делали, Боже, прости нас. Но благослови, чтобы в сердцах наших было настолько много любви к окружающим нас людей, чтобы когда Ты понуждаешься в том, чтобы когда Ты скажешь, когда Ты, Боже, повелишь нам, чтобы мы беспрепятственно, мы сказали, Господь, мы готовы быть этой жертвой за славу Твою ради Тебя во имя Иисуса Христа. И, Боже, просим Тебя, благослови, чтобы в тот момент у нас хватило веры, у нас хватило любви, у нас хватило терпения, у нас хватило силы, у нас хватило Тебя, Боже, внутри нас, во имя Иисуса. И, Боже, благослови, чтобы в тот период времени, когда мы возрастаем, чтобы это не было просто возрастание для своих собственных амбиций, но это было возрастание, Господи Иисус, именно для того, чтобы однажды Ты понуждался в нас и нам стать этой жертвой, приятной для Тебя во славу Твою. Еще раз благодарен Тебе за то, что Ты с нами ведешь нас, и Ты в первую очередь стал для нас примером того, как быть жертвой, Господи, как жертвовать собой ради других людей, чтобы другие люди становились лучше, чтобы они становились, Господи, святее, чтобы они приближались к Тебе. Да прославится благодать, имя Твое Святое, наш чудный Бог, Царь Царей, Отец и Дух Святой. Аминь.